давалось, ишь, учителя выискались. Радиус действия натовских самолетов уже простирается до Урала, а Радио Свобода русским людям лапшу на уши вешает про якобы свободную жизнь на Западе. Ваша свобода — это беспрепятственные половые отношения мужиков с мужиками через зад. Радио Свобода сетует на дикость в России, видите ли, парад пидорасов запрещают. Ой-ой-ой, совсем нет свободы в отсталой России. Передовая Европа научит Россию всяким развратам. А вот дулю вам, умники, не научите вы Россию развратам вашим, зря стараетесь. Русский человек, продолжает автор, никогда не подставит вам свой зад и не подаст руки. Вашим мужикам место у параши. Европа — это помойка для человеческих отбросов. Америка — это канализационный коллектор для всякого дерьма. Господин Стреляный, почему вы в русском глазу соринку охотно видите, а в европейском или в американском заду, ой, глазу, бревна замечать не хотите? Русский человек, он как голубь, птица мира. Это в Азии джигиты, соколы, да в Европе орлы-стервятники. Русский человек никогда никого не тронет, ну, выпьет, ну, скажет что, а убивать не станет. Если задрали где цыпленка, то убийц надо искать не среди голубей, а среди орлов да соколов. Убийц иностранцев надо искать не среди русских, а среди иногородцев-иностранцев, так как это все провокации, направленные на дискредитацию России, и для прекращения этих провокаций надо срочно запретить всем иностранцам въезд и пребывание в России. Сергей. В следующем письме, Сергей, напишите мне, где вы отбывали срок. Мне кажется, было такое в вашей биографии. Статью можете не указывать. Что касается мужеложества, то оно в России, как вы наверняка знаете, не новость, и Запад тут ни при чем. К сожалению, раз в 3-4 года мне приходится в разговорах на некоторые темы повторяться. Уже Россия Петра Великого и его родителя превосходила по этой части Европу. Один западный путешественник писал: «Мы у себя тоже занимаемся этим богопротивным делом, но тайком и стыдясь, а московиты открыто и весело. Мужики охотно уделяли внимание и женскому полу, и друг другу. Но, конечно, не все. Некоторые шли в скопцы, была такая секта, в ней состояли, как догадался потом писатель и философ Розанов, как раз те мужские особи, что чувствовали себя женщинами. Им их причандалы только мешали. Раз уж зашла речь о Розанове, именно в России, в русской философской публицистике, появился едва ли не самый глубокий и человечный труд об однополой любви, в основном на русском, заметьте, молодой человек, материале. Это книга упомянутого Розанова Василия Васильевича с чудесным названием «Книга. Люди лунного света. Начало прошлого века». Вот открыл я сейчас наугад его «Метафизику христианства» и прочитал о связи между пьянством и половой слабостью. Народы с сильным половым напором, пишет он, не имеют предрасположенности к пьянству, евреи, мусульмане. Ну и про наши дни. В наши дни, Сережа, Россия занимает отнюдь не последнее, а скорее первое место в мире, сами знаете почему, но, между прочим, и по мужеложеству. И Запад тут тоже ни при чем. Не он загонял и продолжает загонять миллионы мужчин и женщин за колючую проволоку. Там сложилась целая культура однополых отношений. Странная, надо сказать, культура. Активные мужеложцы считают себя людьми, а своих любовников недочеловеками, им место у параши. Их, как животных, откармливают женскими гормонами, чтобы не торчали кости. Это каста неприкасаемых. Так что не верьте, молодой человек, своим попам, что это все заносится с запада. Лучше спросите их про нынешние монастыри, где пословица «не согрешишь, не покаешься» доводится до крайности. Истощи себя во всех видах блудодействия, потом кайся. Как-то в Почте Свободы было письмо об этом. Из Оптиной пустыни, между прочим, письмо. Съездите туда при случае, поживите по соседству. Следующее письмо автор, господин Райхлин, назвал мемуаром. Это было давным-давно, в славном городе Кировграде на Южном Урале. Говорят, что в США имеется 7 городов с названием Москва. В СССР было только 2 с названием Кировоград. Помимо Урала, таким городом обзавелась Украина. Чтобы не было путаницы, связь между словами «Киров» и «Град» была в одном случае через букву «О», во втором – без этой буквы. Город на Урале славился своим медеплавильным заводом. Густой тяжелый дым валил из его трубы днем и ночью. Ветер управлял дымом. Выжженная им трава, как след дыма на земле, всегда указывала направление ветра. «Мой путь лежал в Верхний Тагил», — продолжает автор. «Меня вела проселочная дорога среди лесов. Мне надо было пройти 12 километров туда и в тот же день вернуться домой. Я был сопливый мальчишка. За 400 грамм тяжелого черного хлеба я полдня распиливал деревья в лесу. В одном месте, возле кузницы, на краю дороги, стреножили и повалили жеребца. Местный мальчишка объяснил, хотят кастрировать. Кастрацией командовал усатый мужчина. Ноги жеребца были спутаны веревками, морда уздечкой. Мастер точил бритву и пробовал ее большим пальцем. Затем он обратился к мошонке жеребца и медленно сделал надрез от живота к хвосту. Крови не было, в разрезе показалось яйцо. Размер был впечатляющим. Яйцо стали медленно крутить по часовой стрелке. У корня яйца из жил и сосудов свивалась веревка. Когда она от бесконечных скручиваний разорвалась, яйцо отбросили в сторону. Собаки, вертевшиеся в стороне, бросились к нему. Разрез помазали йодом, и с правым яйцом было покончено. Я отправился дальше, не дожидаясь продолжения. Так заканчивается этот мемуар. Я вырос в селе и тоже в детстве видел, как выхолащивают лошадей, быков, баранов, поросят, но больше запомнилось, как однажды удаляли быку сломанный рог. Дело было тоже возле кузницы. Когда остаток рога отделили от черепа, рану прижгли куском раскаленной рессоры. Запахло жареным мясом. Такие картины врезаются в память всех, кто их видел, особенно в детстве. У Бунина есть рассказ «Коновал», описан ветеринар-самоучка, как он управлялся с чисткой жеребцов. Это был человек, которого боялись самые злые собаки. Глянет на пса внимательно, и тот, поджав хвост, пятится от него. Что чувствует жеребец, описано у Толстого в «Холстомере». Следующее письмо. «Уважаемый Анатолий Иванович, сегодня утром в мою электронную почту попал мусор из Томска. Но посмотрите, какой любопытный! Маленький человечек тонко чувствует, что ему надо, и обращается ко всему народу во имя блага страны. Анатолий Соболев». Мусором автор этого письма назвал разосланное по множеству адресов письмо за подписью Тураева Юрия Петровича. Он обращается к гражданам России с предложением оставить Путина на 3-й президентский срок. Читаю. «Нет сомнения, что сегодняшнее поступательное развитие общества обеспечивает нынешний президент Владимир Владимирович Путин. Поистине велика роль личности в истории. В обозримом прошлом нет в российской истории личности более яркой, целеустремленной, прозорливой, последовательной в своих действиях. Только благодаря его усилиям страна практически поднялась с колен и поднимает голову, начинает проводить самостоятельную в интересах собственного народа внешнюю политику, укрепляет обороноспособность, развивает экономику. Но, пожалуй, самым главным является забота о духовном и физическом здоровье и развитии нации. Нет сомнений, что демографическая проблема, до которой ни у кого не доходили руки, будет решена. Все это неразрывно связано с именем В.В. Путина, его уверенностью в реалистичности поставленных задач. Необходимо дать возможность нынешнему президенту переизбраться еще как минимум на 2 срока по 5-6 лет. Я рядовой гражданин России, не состою ни в одной партии, не представляю интересы какой-либо группы, не обладаю властью, но я общаюсь со своими знакомыми, знаю мнение и чаяния людей. Конечно, надо ожидать поток критики со стороны Запада, да и внутри страны критиканов будет с избытком. Наша страна с ее богатейшими материальными ресурсами и талантливым народом, собственной в интересах граждан внешней политикой, всегда вызывала и будет вызывать плохо скрываемую зависть и нечто похуже не очень дружественных правителей некоторых стран. Но мы не зайцы и волков не боимся. Мы призываем всех, кому дорога судьба нашей отчизны, выразить свое отношение к этому вопросу, ясно и твердо поддержать внутреннюю и внешнюю политику В.В. Путина, тем самым отдать свой голос светлому, достойному будущему нашей Родины. Тураев Юрий Петрович, Томск. Такие письма когда-то печатались в газете «Правда» и в газете «Томская правда». Каждый, кто любит отчизну, должен выразить свое отношение, и тут же подсказывается, каким должно быть это отношение. Поступательное развитие, забота о духовном и физическом здоровье и развитии нации, нет сомнений, что демографическая проблема будет решена. Мне кажется, что в свое время в письмах в газету «Правда» и «Томская правда» автор выражал такую же уверенность, что под руководством дорогого Никиты Сергеевича Хрущева Советский Союз за 3 года догонит Соединенные Штаты Америки по производству мяса и молока на душу населения. Потом, что под руководством дорогого Леонида Ильича Брежнева будет решена продовольственная проблема. Ну а теперь под руководством нынешней яркой, целеустремленной, прозорливой личности демографическая проблема. Не будет она решена, Юрий Петрович, ни под чьим руководством, поскольку-то $1000 за рождение второго ребенка будут получать там, где и без всяких премий рожают, сколько рожается, то есть в местностях, где уже сейчас самая большая безработица. А городские жительницы Центральной России и Урала как не рожали, так и не будут рожать, сколько им ни плати. Против законов жизни не попрешь. Если Тураев Юрий Петрович слушает эту передачу, то у меня к нему просьба. Она связана с его словами, что Россия всегда вызывала и будет вызывать плохо скрываемую зависть в мире. Опросите своих знакомых, Юрий Петрович, и напишите мне, чему в их жизни могут завидовать американцы, французы и прочие шведы. В самые трудные советские годы, в самых нищих деревнях, учительницы рассказывали нам, что у нас счастливое детство, которому завидуют дети капиталистического мира. Прошли десятилетия, россияне стали пачками разъезжать по всему миру, возвращаются, рассказывают, ну и что? Как говорится, извините, хренушки. Не удивлюсь, если и Тураев Юрий Петрович побывал за бугром, а вернулся и пишет то, что мы сейчас читали. Можно сказать, что вы хотите, нынешняя российская пропаганда похожа на советскую, вот и результаты похожие. Потому что удельный вес людей, которые склонны верить не глазам своим, а ушам, величина постоянная, а это, по-моему, наполовину так. Они сами рады обманываться. Нужно Юрию Петровичу. Для счастья нужно думать, что его стране завидуют. Гоголь знал, что пишет неправду. Никто не постаранивался, косясь на летящую Русь-тройку. Да и не летела она никуда. Гоголь это отлично знал. Он ведь видел другие народы и государства вблизи. много лет жил среди них. Все он знал, но только до того, как обмакнул перо в чернильницу, чтобы написать лирическое отступление про тройку, и после того, как поставил точку. Но пока писал, верил, что да, она таки летит, и, косясь, постараниваются и дают дорогу другие народы и государства. Так и Юрий Петрович Тураев из Томска. Пока писал свое письмо про Россию, которую так осчастливил Путин, что ей втайне завидует мир, верил. Этим он похож на Гоголя. Этим же на Гоголя похож и тот бывший зэк, который написал на свободу, что русский человек, он как голубь, птица мира. Ну, выпьет, ну, скажет, что, а убивать не станет. Но Европе задницу таки надерет, чтоб не задавалось. Письмо из Москвы. Расскажу вам, Анатолий Иванович, чуть-чуть о последних событиях в нашей советской жизни. Вы, конечно, знаете, что наш президент объявил войну коррупции. И все, разумеется, решили, что это просто повод посадить кого надо. Так нет же, работает. Выяснилось это при обстоятельствах весьма печальных. В одном подъезде с моим папой проживала некая бабка и, как часто бывает, потихоньку сходила с ума. В апреле у нее случился запой, и процесс резко ускорился. Ее явно надо было госпитализировать, но это совсем непросто. В психбольницу попасть можно только добровольно, либо через милицию, которая озаботится тем, чтобы как-то прибрать к рукам ее квартирку. 3 недели мы консультировались и колебались. Наконец написали от имени жильцов подъезда заявление, собрали подписи, посадили бабку в машину. Всего рассказывать не буду, но покатались мы в волю и, в конце концов, сдали ее все же в клинику имени Кащенко. Там, надо вам сказать, почти рай, по крайней мере, на территории. Цветы цветут, птички поют, дорожки подметены. Здания красивые, а в ларьке, о чудо, боржом продается. Так вот, вся эта история к тому, что с нас никто не взял ни копейки, пишет автор. Главврач вернул 500 рублей прямо в конверте. Ваш конвертик, говорит, не забудьте, вежливо так. Даже сторож, который не должен был нас пускать, но пустил, посмотрев на нашего клиента, отказался от предложенной ему от всего сердца десятки. Вот такой успех президентской инициативы. Татьяна. Спасибо за письмо, Татьяна. Большое спасибо. Как говорится, луч света. Я готов подарить вашему президенту идею. Под его водительством сейчас, как мы слышали, все очень любят Россию, гордятся ею. За каждым кустом видят недруга России и собираются надрать ему задницу. Гордиться, что ты русский, и поносить нерусских, по возможности всех, кого вспомнишь или кто попадется на глаза, стало гражданской обязанностью. Многие исполняют ее с огромным удовольствием, тем более, что можно больше ничего не делать. Вот я и предлагаю кое-что все-таки делать. Путин может бросить клич «Русские взяток не берут». По-моему, хорошо бы звучало. С удовольствием прочитал ваше письмо, Татьяна. А то меня ругают, что я все плохое о России оглашаю, как будто это я сам пишу письма на свободу. Давно заметил и докладывал нашим слушателям одну особенность. В первой части своего письма человек нередко ругает нас за то, что не любим Россию, а во второй части сам же о ней наговорит такого, чего я не только произнести, но и подумать никогда не мог бы. Письмо о прихожанах одной церкви. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Молитвенно прошу Господа Бога Отца, чтобы Он благоволил вам через Сына Своего чаще пребывать в благодатной божественной среде. Мир устремлен прочь от Бога, но все же есть в нем земная сторона Царства Божия. Женщина, пишущая это письмо, имеет в виду природу и скорбит, что многие к ней равнодушны. Я смотрю иногда во двор, где гуляют пожилые люди. Они ходят по дорожке и зимой, и летом в окружении каменных стен. Уж очень это похоже на прогулку заключенных в тюремном дворе. Тут у нас до 2 озер всего 0,5 километра. Но что-то происходит с поколением, какие-то превращения. Пугает меня такая жизнь. Посетила я, Анатолий Иванович, один храм. В этом храме есть очень большая икона святого Георгия. в верхней половине изображен он, а в нижней — пронзенный копьем святого сатана. Икона повешена таким образом, что до святого не дотянуться, и верхняя часть затемнена, зато с подсвечника очень хорошо освещен черненький. Я наблюдала, как многие прихожане расцеловывали этого сатану. Вашу передачу любят слушать священники. Очень прошу рассказать этот эпизод. На иконе Святой Богородицы изображен вор, которому она говорит, что такие грешники, как он, вновь и вновь распинают ее сына. Старушки не только с умилением целуют этого уголовника, но еще и молодежь посылают делать так. Духовное неведение является тяжким грехом, это нарушение первой заповеди Бога, ведь мы должны любить его не только сердцем, но и умом. Вы спросите, а что же батюшки? Они ведь это видят каждый день. Я было хотела произнести в этом храме речь, но мне они строго сказали, много лет прикладывались, и пусть себе прикладываются. Пришла тут умная. Спасибо за письмо, добрая женщина. Умствуешь, мудрствуешь, едва ли не главные из слов, которыми православное священство осуждает таких пытливых верующих, как вы. Натерпелись вы за века, но это, пожалуй, уже позади. Многие уходят в протестантизм, в разные секты, а кому храм нужен не для того, чтобы думать, те спокойно целуют, что попадается под губы. Я думаю, вот о чем. Никак не меньше половины этих старушек с высшим образованием, хотя преимущественно и с техническим, советские инженерки. Мне давно нравится признаваться в любви к ним, несмотря на то, что одряхлели и целуют черт знает что. Женщина-инженер советского времени — это, по-моему, лучшее, что произвела та эпоха. Раскованные, жизнестойкие, жизнерадостные. У них был чудесный русский язык. Ну, ты, мать, и квакнула сегодня на партсобрании, и я прямо поплыла. Леонид Кириченко продолжает критиковать российское избирательное законодательство. Неизбежная уже отмена строки «против всех» показывает, что мы переходим от управляемой и суверенной к более высокой форме российской демократии, пишет он, демократии, управляемой сувереном. Причина отмены строки против всех – нежелание допустить, чтобы были известны подлинные результаты выборов. На Кубани, кстати, недавно был установлен очередной рекорд – 70% голосов против всех. Эта строка уходит от нас, непонятая ни законодателями, ни политиками, ни экспертами, ни журналистами. В законе о выборах президента логика пала жертвой недомыслия законодателей. Предположим, что на выборах президента преемник Путина лидирует, получив 10% голосов. А строка против всех победила преемника буквально на один голос. Закон признает выборы несостоявшимися. То есть мнение 90% избирателей, желавших избрать президента из данных кандидатов, принесено в жертву мнению 10% избирателей, которые этих кандидатов не хотят, а чего хотят, никому не известно. Это явно нелогично и недемократично, убежден Кириченко. В избирательные законы заложено множество способов безнаказанно изменять итоги голосования в политически правильном направлении. Например, участковым комиссиям дано право после ухода избирателей с копиями протокола составить новый протокол под предлогом исправления обнаруженной ошибки. Вот этот повторный протокол закон и считает правильным. Доказательств его правильности закон разрешает не приводить. Законом установлено, что председатели комиссий назначаются только сверху, из проверенных кадров. Таким людям, как автор этого письма, не было бы цены, если бы они были востребованы. Из стен Государственной Думы не выходило бы столько бестолковых и безграмотных бумаг, сколько выходит сейчас. Не случайно самое мягкое, что говорят о Думе кремлевские, бедные депутаты. Сами их заставили ходить строем и за это презирают. Забывают, что такие вещи не всегда прощаются. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18, Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия.
Интриги в коридорах власти и